Знаешь ли ты, что теплая мягкая подушка, которая лежит у тебя ночью под головой, полным-полна сказок? Ах, нет, ты не знаешь. Она полным-полна пуху, скажешь ты. Но ведь пух этот взят у птиц, а птицы где только, подумать только, эти пушинки, что носили солнце. Их омывало дождем и обдувало ветром. Да и такая пушинка, то тебе хватит сказок на все ночи, покуда ты не вырастешь. Ну, конечно. Ведь растешь ты все больше ночью, когда спишь, прижавшись щекой к доброй подушке. Послушай сейчас сказку о ежике, сказала добрая подушка. Это был задумчивый ежик, грустный и немножечко странный. Он стоял на бугорке возле небольшой елочки и глядел куда-то. Он даже не слышал, как подошла девочка и тихонько протянула к нему руку. Он не успел свернуться колючим шариком, как ее пальчики уже охватили его. Но так как он был немножко странный, он не испугался. Он только задумчиво сказал: оказывается, если встать на бугорок, то не только тебе, тебя видней. А что ты высматривал? Спросила девочка.
Я заблудился и хотел найти свой дом.
Хочешь, я тебя снова поставлю на бугорок? Попробуй, поищи.
Нет уж, сказал странный ежик. Я давно стою на этом бугорке, а дома своего никак не найду. И потом, когда ты в другой раз захочешь взять меня голыми руками, это, может, тебе не удастся. И я натяну на себя свои иголки.
А разве ты хочешь, чтобы я взяла тебя к себе домой? Спросила девочка.
Что ж, вздохнул ежик.
Этот ежик умел вздыхать.
Твой дом не мой дом, но все же это дом. И потом у тебя добрые пальчики, добавил он. Они меня держат очень осторожно, ласково.
Девочка принесла к себе ежика, поставила его на стул и спросила: а чем тебя кормить? У меня еще никогда не было ежиков. Я не знаю, что они едят.
И у меня никогда не было ежиков, сказал странный ежик. Я бы спросил свою маму, чем надо меня кормить, но я ведь не знал, что я заблужусь.
Какой ты странный, сказала девочка.
Да, я странный, согласился ежик. Я странный и голодный, прибавил он и снова задумался.
Так я тебе дам самое вкусное, что у меня есть, сказала девочка. И принесла ежику варенье на тарелочке.
Ежик понюхал и отошел.
Нет, сказал он, это не то, что я ем. Попробуй, пожалуйста, дать мне что-нибудь другое.
Тогда девочка принесла ему хлеб с маслом. Но ежик понюхал и отвернулся.
Нет. Это еда не для ежей, сказал он. Может быть, ты попробуешь дать мне самое невкусное?
Самое невкусное – это, конечно, молоко, которое бабушка заставляет меня пить, сказала девочка и поставила перед ежиком блюдце с молоком. Ежик сунул мордочку в блюдце и не вынимал ее оттуда, пока блюдце не опустело.
Если этот вкуснейший напиток называется молоко, сказал ежик, то мне остается только пожалеть, что твоя бабушка не моя бабушка.
Ничего, сказала девочка, она будет и твоей бабушкой. То есть я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что мое молоко будет и твоим молоком. Я с тобой охотно поделюсь.
Но странный ежик недолго радовался. Он снова сделался задумчивым и даже чуточку грустным.
А чем я, такой колючий, смогу тебя отблагодарить? Что я умею? Я забыла об этом спросить у своей мамы.
Ах, это совсем не важно, сказала девочка. Все равно ты мой милый ежик.
Вот как? Удивился ежик. Об этом надо мне еще подумать.
И он полез под кровать, а девочка пошла гулять во двор. Когда она пришла и стала мыть посуду, она очень удивилась. Бутылки из-под молока, которые труднее всего мыть, были уже чистые.
Их очень просто мыть, сказал ежик. Надо как можно больше вытянуться, залезть в бутылку, свернуться комочком и попрыгать в ней немножко, а потом сполоснуть ее чистой водой.
Однажды ночью девочка, проснувшись, услышала, как ежик бегал по комнате из угла в угол, а потом долго возился, сопел и шуршал бумагой. Но почему ты не спишь?
Я вспомнил дорогу к себе домой. Там у меня мама ежиха, папа еж и братья ежата. Я должен вернуться к ним.
Хорошо. И девочка показала ему платочек. Она вышила его специально для ежика. Ежик встал на платочек, который девочка взяла за концы и понесла в лес. В лесу она нашла тот самый бугорок, на котором в первый раз увидела ежика. Она положила платочек на бугорок, а сама скорее, скорее, чтобы не заплакать, побежала домой. Ежик выбрался из платочка и побежал к своему дому. Теперь он хорошо помнил дорогу, а платочек унесла к себе в гнездо сорока. Как медведица искала медвежат, чтобы уложить их спать. Уже спустились сумерки, когда медведица вылезла из берлоги, чтобы позвать своих медвежат и уложить их спать. Она обошла всю полянку, но их нигде не было видно. «Наверное, пошли сказать спокойной ночи львятам», — подумала она и направилась в сторону львиной пещеры. Но там ее медвежат не было. А львята уже лежали, гривка к гривке, и сладко посапывали. Наверное, они в гостях по соседству у тигрицы, решила медведица. Но у тигрицы их тоже не было, а тигрята уже лежали, полоска к полоске, и громко похрапывали. А может быть, медвежата забрели к барсу, но и у барса их не было. А барсята лежали пятнышко к пятнышку и крепко спали. «Не стать же мне моих медвежат у зайцев», — сказала себе медведица. «Зайчата лежат себе, небось, ухо к уху и носами звонко посвистывают. Где же мои медвежата?» Идет медведица по лесу, каждый кустик обнюхивает. А ей навстречу папа-медведь возвращается из малинника. Куда это ты? Да вот, медвежат наших разыскиваю. Им уже спать пора. А у львицы ты их искала? Конечно, искала. Нет их там, а львята лежат. Гривка к гривке и преспокойно спят.
А у тигрицы ты была?
Была. Нет их там. А тигрята те лежат полоска к полоске и преспокойно спят.
А барса ты спрашивала?
Еще бы, спрашивала. Да нет их там. А барсята лежат пятнышко к пятнышку и преспокойно спят.
Ну, к зайцам, к ним, конечно, и заходить незачем.
Конечно, незачем. Ясное дело, нет там наших медвежат. А зайчаты что им? Лежат себе, небось, ухо к уху и преспокойно спят.
А может быть, медвежата, пока ты их искала, вернулись в берлогу?
Как это вернулись?
Да так, очень просто.
Кто? Наши медвежата?
Ну да.
В берлогу, говоришь?
В берлогу, говорю.
Так пойдем посмотрим.
Пришли медведь и медведица в свою берлогу, а там медвежата
лежат хвостик к хвостику и давно уже преспокойно спят. Тихо, косолапый, не разбуди их. А это сказка о сером перышке, о маленьком сером перышке, вылетевшем откуда-то из гнезда. А может быть, и не из гнезда. Может быть, это перышко выпало из крыла какой-нибудь птички, когда она, сидя на ветке, чистила себе клювом перья. Может быть, его уронила во время полета дикая серая утка. Все может быть. Но когда это перышко подхватил ветер, он не стал спрашивать, чье оно и откуда. Да и перышко, наверное, не помнило ничего о себе. Оно только трепетало всеми своими пушинками, подставляя каждую из них струе воздуха. Оно перебирало ими, как крошечными, тонкими пальчиками. И так летело по ветру серое перышко до тех пор, покуда не встретился ему петух. Увидело оно петуха и просит его: «Возьми меня, петух, к себе в крыло».
А петух как закукарекает: «Я петух, петух! У меня красивые перья, а ты, перышко незаметное, лети себе дальше».
Полетело серое перышко дальше. Встретило оно попугая и просит его: «Возьми меня, попугай, в свое крыло».
А попугай ему в ответ: «Я попугай, попугай, у меня пестрые перья, а ты, перышко неприглядное, лети себе дальше».
Полетело дальше серое перышко, распушилось на ветру. Встретило оно павлина и просит его: «Возьми меня, павлин, к себе в крыло».
А павлин развернул свой хвост веером и говорит: «Я павлин, я павлин. У меня особенные перья, а ты, перышко, невидное. Лети себе дальше».
Летит дальше серое перышко, по ветру стелится, видит какую-то малую птичку и просит ее: «Возьми меня, хотя бы ты, малая птичка, к себе в крыло». «Хорошо», — ответила коротко птичка. А серое перышко тут же прильнуло к ее крылу. Уж очень долго оно летело и сильно устало. «Не гордая птичка», — подумала серое перышко. «Да и чем ей гордиться? Ни кукарекает, не распускает хвоста веером. А все же интересно бы узнать, кто она». И серое перышко спросила: «А как тебя звать, маленькая птичка?» «Меня зовут Соловьем», — ответила птичка. Вспорхнула на высокую ветку и залилась звонко-звонко, так, как это умеет лишь один соловей. Ты слушаешь сказки доброй подушки
И это очень хорошо. Она может без конца рассказывать. У нее сказок столько, сколько пушинок. Попробуй сосчитать. Сейчас будет новая сказка. Летающая косынка. Девочка выкупалась в ручье и повесила свою тонкую косынку на куст сушиться. Был сильный ветер, и девочка не заметила, как ее косынка улетела. Пошла девочка искать ее. Идет от кустика к кустику, от дерева к дереву, и всех спрашивает. Может, видел кто-нибудь мою косынку? Прозрачная такая, гладкая. Гладкая? Нет, не видели. Вон на той полянке лежала, правда, какая-то косынка, но та была зеленая, в цветочках. Значит, не моя. И девочка идет дальше. Она идет, а впереди нее, так шагов на 15-20, летит ее косынка. Полетала чуть на полянке, снялась с места и дальше полетела. Прилетела в поле, прилегла на спелую пшеницу, а девочка проходит мимо нее, видит, лежит какая-то чужая, вся в золотых разводах. Вот какой ветер, думает она, не только у меня косынка улетела. Пшеница кончилась, началось картофельное поле. Идет девочка, приглядывается, опять видит чью-то косынку, розовато-сиреневую, в нежных таких цветочках. Все красивые попадаются, нарядные, думает девочка, а моей, прозрачной, гладенькой, нет, как ветром сдуло. Подумала и рассмеялась, ведь верно, что сдуло. А косынка уже на пеньке при дороге, яркая-яркая, вся в крупных мухоморах. Стоит девочка, любуется, а взять не решается. Если мне своей, простой косыночки так жаль, как же будет плакать та девочка, которая не найдет своей нарядной, праздничной, с мухоморами? Ведь она, наверное, тоже где-то здесь бродит и ищет. И девочка идет дальше. Она уже своей косыночки и не чает найти. Ей нравится отыскивать другие, такие разные, одна другой красивее. Вот она видит косынку в зеленую елочку с шишками. Вот видит косынку сплошь в красных маках. Ну что это такое? На этой вот косынке нарисована лягушка, которая двигается, как живая. Шея у нее так и ходит ходуном. Подошла девочка поближе, а лягушка из-под косынки как вынырнет, как поскачет по дорожке. Тут-то девочка и увидела, что косынка это ее. Правда, на ней были разные травки и былинки, но девочка уже теперь догадалась, что это они просто просвечивают через тонкую прозрачную ткань. Девочка уже протянула было руку, да вдруг раздумала брать ее. Пусть себе живет на воле, решила она. Пусть летает по ветру, и то и дело становится другой, то в листьях, то в цветах, то в хвойных ветках. Пусть будет на свете одна такая, необыкновенная, летающая косынка. Так решила девочка и пошла обратно в сторону дома. Оглянулась и видит ее косынка, которая все время убегала, теперь летит за ней. Летит еще скорее прежнего и отдохнуть не хочет. Как чайка распласталась и догоняет девочку. Подлетела, обняла ее за плечи и говорит человеческим голосом. Спасибо тебе, девочка, что ты дала мне вдоволь полетать, покрасоваться на цветах и на травах. Но теперь я хочу вернуться к тебе. Так говорит косынка, а сама прильнула к плечам девочки и одним уголком по щеке ее все гладит, все гладит. Удивилась девочка. Не потому, что косынка человеческим голосом разговаривает. В сказках ведь всегда так бывает. Ее удивило то, что косынка к ней хочет вернуться. «А почему ты хочешь вернуться?» — спросила она. «Потому, — ответила косынка, — что ты живая, теплая. И потом еще вот что. Из всех узоров на свете мне больше всего нравится узор в каштановую завитушку». «В каштановую завитушку?» — переспросила девочка. «Ну да, узор, который на мне получается, когда просвечивают твои волосы». «А разве это уж так красиво?» — не поверила девочка. Все же она надела на голову косынку. Тут и ветер улегся, тут и сказки конец. А сейчас сказка про то, что делали игрушки ночью. Жил-был мальчик, который любил брать на ночь к себе в постель игрушки. То оловянного солдатика, то резинового клоуна, то плюшевого мишку. И жили-были игрушки, которые не любили, когда мальчик брал их на ночь к себе в кроватку. «Надо же нам и свои дела делать», — говорили они. «И когда еще мы можем делать, если не ночью, когда наш мальчик спит?» А дела у игрушек были совсем не игрушечные. И так как игрушечный слон был во много раз меньше настоящего, игрушечный мишка во много раз меньше обыкновенного медведя, а оловянный солдатик во много раз меньше живого солдата, то и время тянулось для них гораздо дольше. Одна наша ночь была для них целым годом. И чего только они не успевали за одну ночь сделать. Слон, например, успевал побывать в Индии. Солдатик пострелять на маневрах, а мишка проведать своих друзей-медведей где-нибудь в далеком дремучем лесу. Отправлялись игрушки по своим делам, когда мальчик засыпал, а возвращались к утру. У игрушек была хорошая память, и когда мальчик просыпался, он находил все точно так, как оставил перед сном. Какие бы важные дела не были по ночам у игрушек, они к утру непременно возвращались, потому что они любили своего мальчика. Он их никогда не обижал. И когда они встречались по ночам с другими игрушками, те завидовали часто тому, как хорошо они выглядят. А вот той игрушке, которую мальчик брал на ночь в кроватку, ей приходилось плохо. Ведь она уже не могла отправиться в ночное путешествие. А теперь послушай, что однажды случилось, когда мальчик взял на ночь к себе в кроватку своего любимого матроса. Пробила полночь. Все игрушки разбрелись кто куда, а матрос лежит на подушке рядом со спящим мальчиком и думает, как ему быть. Мальчик крепко держит его за ленточки без козырки, а матросу хочется к морю. Ой, как хочется хоть одним глазком посмотреть на него, на корабли. И вот матрос решается. Он оставляет у мальчика свою бескозырку, а сам тихонько-тихонько скатывается с кроватки, переступает через порог, и больше он уже не игрушка. По улице широким шагом идет матрос. Он спешит к морю. Добравшись до моря, он взбирается на самый большой, самый красивый корабль, на котором в это время драют палубу.
Вода весело хлещет из шланга, швабры ловко работают в руках матросов, и наш матрос, недолго думая, берется за дело. Он вместе со всеми драет палубу, но вдруг строгий голос окликает его.
Матрос, где твоя бескозырка?
А верно, без своей бескозырки матросу никак нельзя. И вот матрос пускается в обратный путь за своей бескозыркой, а путь этот очень длинный. Сначала матрос плывет на шлюпке к берегу, потом он идет пешком по пристани, потом он едет на трамвае по городу к вокзалу, потом он едет на поезде в тот город, где живет его мальчик. И покуда матрос добирается до кроватки мальчика, уже наступает утро. Он еле-еле успевает сделаться снова игрушкой, как мальчик просыпается и, взглянув на бескозырку, которую он прижимает к груди, кричит:
«А где мой любимый матрос?»
А любимый матрос, вот он. Он лежит рядом с кроваткой, такой тихий, тихий, такой смирный, даже виду не подает, что он всю ночь отсутствовал. Мальчик думает, что это он во сне уронил его. Он поднимает матроса, надевает ему бескозырку и правильно делает. Сегодня же ночью матрос снова отправится в далекое путешествие. И где он только за свой игрушечный год не побывает. И чего только не увидит. Он уплывет на большом красивом корабле в далекие страны. По пути он увидит коралловые острова. Он встретит другие корабли и помашет своим старым знакомым, бывшим игрушкам, а теперь девочкам с пышными бантами, которые утром снова станут куклами. И последняя сказка про ветер и облака. Был у неба единственный сын, ветерок. Было ему очень скучно, и небо подарило ему облака, чтобы ветерок мог лепить из них, что ему вздумается. Ветерку так понравилось это занятие, что он целыми днями и ночами только и делал, что лепил. А из облаков лепить легко и приятно. Они мягкие такие, пушистые. Изобразит ветерок скачущую лошадь, потом приделает к ней всадника. Потом он всадника сомнет, как пластилин, и приделает горбы на спину лошади, а ноги ей вниз вытянет. Вот и получится верблюд. Надоест ему верблюд, он его сомнет, и сделает дом с трубой, из которой валит дым. И так без конца. Устанет ветерок, сойдет на землю, натрясет себе кое-каких плодов с дерева, попьет из ручья, отдохнет немножко и снова за любимую работу. Вот он однажды вылепил из перистых облачков большую серебристую муху. Крылышки у нее так и просвечивались. Казалось, она сейчас поднимется и улетит. Любовался ее ветерок, любовался, а потом решил, что ему мало этой мухи. И стал он из мухи делать слона. Для этого он согнал все облака со всего неба. А за последнее время он подрос и из ветерка превратился в большой, большой ветер. Поэтому все облака его послушались, и белые, и сизые, и темно-серые, и стали собираться. А ветру все мало, ведь ему надо целого слона вылепить. Вот уже готово туловище, вот готовы ноги, на голову и на хобот пошла целая туча, а клыки пришлось высветлить и пропустить сквозь них немножко солнца, чтобы они сияли, как настоящая слоновая кость, и даже еще лучше. Но не успел ветер прилепить хвостик, как слон затрубил, да так, что ветру стало страшно. Захотел он скорее слона размять, да тучи густые, их много, и они не подаются, а слон все трубит и трубит страшным голосом. Тогда ветер стал рубить тучи кинжалами молний, но кинжалы ломаются, а слон все трубит, трубит. Тогда ветер попросил у неба воды и стал слона поливать. Поливал, 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 покуда слон не размок. Тучи стали расходиться, облака расползаться, выглянуло солнце. И на небе осталось лишь маленькое серебристое облачко, похожее не то на стрекозу, не то на муху. Но ветер и не думал делать из этой мухи слона. Нет. Он нашел себе новое занятие – причесывать березовую рощицу. Да так, чтобы у всех деревьев был пробор на боку. Получалось очень красиво. Теперь ты видишь, дружок, что лепить можно не только из пластилина. Ветер, например, лепит из облаков, а человек лепит свои сказки из слов. Песни лепят из звуков. Слепить – это значит что-то сделать, создать, сочинить, выдумать. Это самое большое удовольствие для человека, самая его большая гордость. Этого не умеют делать ни медведь, ни барс, ни тигр, ни соловей. А если умеют, то только в сказке, в той сказке, которую опять-таки придумал человек.